Поэтому, когда люди наполнены, вот, пожалуйста, наполняется любовь Бога. Каждый день можно принимать витамин В1. Если человек имеет духовника, если человек имеет церковь, в которую ходит, если он имеет литературу, которую читает, где он читает что-то о своей природе духовной, да? Если он имеет молитвы, которые он повторяет каждый день, наполняется этим. Дальше нужно время наполняться безусловной любовью. Для этого безусловная любовь – это любовь людей, которые вам готовы дать свое время, силы, поддержку, служить вас, и им ничего не надо. Дорогие мои, на 90% это никакого отношения к родителям не имеет. Хотя вообще считается, что безусловная любовь родительская. К родившим нас родителей это не имеет никакого отношения. Поэтому первая мера – перестать стоять за безусловной любовью в очереди там, где ее нету, и пойти там, где она есть. Понимаете? Это очень важный момент. А для родителей очень важно сказать: доча, я пустая сама, я тебе честно говорю, я тебя съем. Или уйди отсюда быстрее и возьми любовь, где есть. Или я тебя съем. Я сейчас начну тебя делиться, как папа нас бросил, когда ты была совсем малюткой, как мне тяжело, как туда-сюда. Я тебя сейчас терапевтом за еду или за бесплатно сделаю. Поэтому беги скорее туда, где тебе дадут любовь. Я твоя мама, люблю тебя, но дать ничего не могу. Это Михаил Михайлович Звонецкий говорит. Дети, возьмите, дети мои, то есть не дети мои, а дети вообще, он говорит. Возьмите что-нибудь из арифметики, немножко из арифметики, немножко из грамматики и плывите к людям. Это очень трезвый взгляд. Если вам нечего дать, по крайней мере, не держите рядом и не ешьте этих детей. То есть скажите: иди к тете Марии, маме, маме, Светиной маме, твоей однокласснице. Она тебя всегда обожала. Больше, чем саму Марию. Иди к ней, а Мария пускай ко мне приходит. Мне она всегда больше нравилась. Так бывает. Бывает так в Красноярске? Приходишь к однокласснице, мама души не чает. Да, смотришь на одноклассницу, одноклассница зубами скрижет, чтобы ты со мной хоть раз так разговаривала, за что деться.
Ой, Мариночка пришла, ты садишься, и купопей, ну как у тебя дела?
Такая дочка смотрит, родная дочка говорит: что происходит? Меня за всю жизнь ни разу не спросили, как у меня дела. Ты иди в комнате убери, я тебе сказала. Принеси чашечку чистую, Машеньке чаю налить надо. Стоишь, смотришь. Так и думаешь, кто здесь дочка, да? Судьба препятствует часто тому, чтобы мы могли дать любовь собственным детям. Зверски препятствует, беспощадно. Мы стараемся, а получается ерунда. Поэтому, если она препятствует, надо сказать детям: дети, идите туда, где вам могут дать любовь, где судьба не мешает. Я не могу дать. Стараюсь, не могу. Ерунда получается. Сама не получила толком. Дальше. Любовь друзей. Совместное делание чего-то. Дружба победила. Делали. Дружба победила. Дальше, единомышленники, вот сейчас вы сидите, смотрите, чик уже наполнилось, чик еще наполнится. К концу лекции раз, совсем наполнилось. Да? И как только вы послушаете, пообщаетесь с единомышленниками, это означает, узнали, чем люди живут, какими ценностями. Как вот, например, эта замужняя женщина живет, и вот эта замужняя женщина живет. Эта живет и пашет и еле-еле живет. Да? А эта вроде в семье нормально, и как-то с деньгами у них обходится. И она то одну секцию, то на один семинар, то один кружок, то у нее с подругами встреча, то она в церковь идет или в храм какой-нибудь, то она занимается там чтением, то она на клуб женский ходит. Вот здесь есть клуб замечательный такой для женщин ведический, психология 3000. Да, такой проект очень хороший. Да. Интересно, у них денег хватает, и она счастливая такая. Она говорит: ну-ка, а можно я найду, можно я к вам приду? Они говорят: да, приходите в понедельник в 10. Она говорит: я работаю. Она говорит: ну, приходите в субботу для первого раза, в 6. Пришла в субботу, думает: как тут классно. Я давно мечтала вот это изучить, я давно хотела вот это. Встретила женщину, которая преподает танцы. Потом та познакомилась с тем, которая учит флористики. Да? Муж такой: ты работать когда будешь? Да?
Говорит: это и есть моя работа.
Это и есть моя работа. Главная работа женщины – вдохновлять мужчину на то, чтобы он работал, чтобы он хотел работать. А когда мужчина хочет работать? Когда он видит, что его работа не зря, что его работа делает счастливой женщину. А когда женщина убитая сама приползает с работы, дорогие дамы, вы не только нам вдохновение, вас видеть вообще не хочется, понимаете? Вдохновение работать. Пришла такая же затурканная, как и я, еще один такой же несчастный. Великий русский поэт Владимир Высоцкий сказал: тут за день так наковыркаешься, придешь домой, там что? Там ты сидишь, понимаете? Я кувыркаюсь, прихожу, такая же накувыркавшаяся сидит такая. Да. И начинаются ссоры. Вечером люди, когда устали, усталость – главная причина гнева женщины. Женщина уставшая, она не контролирует себя совершенно. Даже выпившая контролирует лучше, чем уставшая. Это не значит, что вы должны, устав, выпить. Да? Для повышения контроля. Некоторые русские женщины практикуют такое, но это не приводит к хорошим результатам. Итак, пообщавшись с единомышленником, женщина раскрывает, интересно, в себе возможности двигаться в каком-то из направлений. Она пришла среди женщин, вот эта женщина интересуется ведическим знанием, она массажист, а вот эта женщина, она мастер спорта по легкой атлетике. Пожалуйста, там смотрите, стоит какой очаровательный мастер спорта. Она сможет научить легкой атлетике. Да. Или рассказать вам, как не надо заниматься легкой атлетикой, потому что легкому атлету, впрочем, как и тяжелому, очень трудно стать женой вполне сразу. Ну, то есть нежность, там же надо превозмогать, да, надо брать олимпийские высоты, туда-сюда, и все там. Да? И он говорит, это не очень хорошо, как для меня, как для женщины было. Это хорошо для тела, может быть, это хорошо, чтобы мужскую природу развить, но как женщина я от этого немного получила. Да. Мне еще надо было сделать так, чтобы мускулы исчезли, прежде чем замуж выйти. Ну, вам не надо было, да? Но это грациозный спорт достаточно, более-менее легкая атлетика. Или вам скажет наш дорогой мастер спорта, он скажет, я советую вашей девочке лучше на плавание, это гармоничнее, например, да? Поэтому вы нашли человека из этого направления, из этого направления, из этого направления, и вдруг почувствовали, я вот этим хочу заниматься, вот этим, вот этим, вот этим. Начала расти что? Самодостаточность. Вот она растет. Вы начали ходить, развивать качества какие-то. Не качество выносливости и мышления. Мне, это текст, классический текст русских женщин. Мне, конечно, образование мое не понадобилось университетское, но меня там научили думать. Вот я сижу с тех пор и думаю, что ж мужики все скоты-то такие, что же им всем-то одно и то же нужно. Думаю, так сижу. И думаю, раз им всем одно нужно, так лучше полагаться на себя. И думаю, не зря меня научили думать. Примерно. Да. Поэтому, когда женщина становится развивать, начинает таланты, которые именно для женщин нужны. Женские таланты – это таланты, помогающие ей быть нескучной. Она интересна всем. Понимаете, с вами с тоски можно умереть. О чем я могу говорить с женщиной, закончившей машиностроительное отделение машиностроительной? А? Обработка металлов высоким давлением. О чем я могу с ней говорить? В Воронеже одна женщина говорит, я, говорит, расскажу вам, как я поступил в высшее учебное заведение. Да после вас, я после Красноярска уехал на Урал и затем в Воронеж. И в Воронеже женщина сказала, говорит, я была гимнасткой. Была стройной, очень элегантной девочкой. И решила поступить на дневное отделение института физкультуры. Но дневного там не было. Она заочно меня не хотела учиться. Я решила пойти куда-нибудь на дневное. И пришла, смотрю, висит в университете, висит объявление. Объявлен набор на факультет обработка металлов высоким давлением. Я и пошла, дневное отделение. Пришла, парень меня как увидел в приемной комиссии, говорит, девушка, ну что ж вы, тут вот дверь в дверь экономическая, вы б туда. А говорит, а парень мне так понравился, а у меня такая природа, если мне кто-то нравится, я сразу дерзить начинаю. Я говорю, без сопливых обойдемся. Я сюда поступаю, уже все решила. И подписала бумаги. Выхожу, говорит, смотрю на дверях реклама факультета. Пресс высотой вот с этот зал. И внизу такой человек стоит. Пресс, который делает целую сразу кузов машины, знаете? И я поняла, вот этот человек внизу, это я через 5 лет. Я, говорит, я дернулась, чтобы забрать документы, но гордость не позволила. Я же уже сказал, без сопливых обойдемся. Молодой человек, деточка, не учите меня жить. И так я, говорит, 5 лет носила в своем пальтишке, гимнасточке, на каблуках, носила болты с лабораторных работ. На лабораторных работ болты. И подругам показывала, высыпала, говорю, вот. Они говорят, чем занимаешься ты там у себя на факультете? Они говорят, во, болты такие, скажем. И говорит, у меня была подружка, которой родители убедили, что инженер санитарно-технических этих узлов и там это самое лучшее, куда она может поступить. И девочка поддалась, потому что как бы своих родителей расстраивать не хотела и пошла на инженера-сантехника. Но она, говорит, в долгу не осталась перед родителями. Говорит, каждый раз, когда она возвращалась с занятий, она стучала в дверь ногой и на весь подъезд кричала: «Сантехника вызывали!» Вот это примеры самодостаточности, понимаете? Девушка стала инженером-сантехником, то есть это повышает ее витамин С, понимаете, очень сильно, да. Поэтому Надо понять, что женские таланты – это таланты, которые делают ее нескучной. Когда люди все просто хотят с ней, ну, быть рядом и служить ей, потому что удивительная женщина пришла, так все устроила, за 15 минут я не узнал свою квартиру. Все красиво так сделала, как-то расставила, развесила так, цветы точно поставила. Говорю, Марин, как тебе это удалось? Это моя квартира вообще? Она говорит, да, ну, мне не сложно. Я говорю, давай я тебе помогу. Как помогла, такого наготовила, все языки попроглатывали. Или дети пришли, начали на уши всю квартиру ставить. Пять девушек, скучных мам до смерти, с ними скучно. То есть они вообще ничего, ну, детям скучно с мамами, ужасно. Потому что они только знают обработку металлов высоким давлением. Мальчик 5 лет с мамой об этом должен говорить и в это играть. Давай, сынок, играть в обработку металлов высоких давлений. Смотри, это пресс. Путиш, путиш, путиш. Да? С тоски можно умереть с мамами, понимаете? Они вообще ни одного навыка, который нужен детям, у женщин нет. Их этому не учат. Ну, если что-то просто от мамы досталось, например, читать с выражением. Кстати, один из навыков – читать с выражением. Чтобы зайка говорил нормальным голосом, а не голосом Левитана, который говорит сводки с фронтов, понимаете? И тем же самым с голосом Колобок говорит, да? Как доклад по сопротивлению материалов читается, понимаете? Поэтому дети заходят в комнату и начинают друг друга убивать. Там, это нормально для детей, если они не заняты. Или один мальчик учит, как чего другим делать. И одна женщина встает, и женщина всем напряги, вечер сорван. Одна женщина встает, такая говорит, девчата, вы посидите, она исчезает, и там тишина. Полная тишина, они заходят, они все сидят, чем-то занимаются, она им что-то рассказывает. Она обучена этому, понимаете? Она не бред какой-то учила, она учила, как занять детей. Это все равно, что научиться управлять атомной энергией. Понимаете, атомная энергетика – это фу по сравнению с воспитанием детей. Как 5 малышей от года до 4 сделать так, чтобы они не разрушили квартиру от туалета до балкона, понимаете? Помните, да, это просто приходил Сережка, поиграли мы немножко, да, говорит. Может быть, здесь проходил бегемот? Нет. Может быть, был на квартиру налет? Нет. Там весь мультфильм, мой любимый мультфильм такой, мне нравится очень. Ну, просто приходил Сережка, поиграли мы немножко, мама такая смотрит вообще. То есть, да? Поэтому, оказывается, ядерная энергетика, тьфу, вы попробуйте 5 детей занять во время дня рождения вашей подруги, а? И у вас нет навыков в этом вообще, вы не знаете, что с ними делать. Ну, мама такая, ну, давайте поиграем. Ну, что тут у тебя? Вот зайка. Зайка пришел. Здравствуй. Зайка пришел. Здравствуй. Ну, ладно. Здесь еще, кто еще у тебя? Мишка пришел. Здравствуй, Коленька, здравствуй. У нас обычно на этом у нас кончается фантазия. Все дети, все звери приходят, просто говорят здравствуй, и все, и дальше ничего просто. Так или нет, или в Риге только? Чистый тормоз, понимаете? Позорище. Может, я только про себя рассказываю, конечно. У меня все игрушки только здороваются с дочкой, больше ничего не умеют. Они лекции только умеют давать, эти игрушки. Садитесь, звери, сейчас лекция будет об отношениях. Дочка. А дочка, у нее глаза загораются. Когда ребенок видит, что с ним начинают играть, у нее глаза такие. Она такая сидит, смотрит. Ей год всего лишь. Она такая смотрит, такая, вот зайка пришел, зайка. Она такая смотрит на меня, на зайку, на меня, на зайку. Сейчас что-то будет. Я такой, пришел, зайка. Она такая, я говорю, здравствуй, дочка. Она такая, ну, папа, давай, рожай. Папы ноль фантазии. Необученные. Скучнейшие из родителей. Почему наши дети интересуются компьютером? Да я повесился бы с тоски, не то что компьютером бы, с такими родителями. Ну, что с вами делать? О чем с вами говорить? Во что с вами играть с самого детства? Мама сама себе так скучна, что не знает, куда деться, убежать на работу куда-то вообще бегом. Одну маму говорю, мама говорит, у меня жена, ну, что я с ребенком буду? У меня мальчик 3 года. Что я с ним целым днями буду из пластилина лепить, что ли? Я говорю, у вас больше фантазии не хватает, что можно делать с целым мальчиком, которого вы родили. Ну а что, футбол гонять? Я говорю, все, список закончился. Точно закончился. Ему же дома скучно. Я говорю, это не ему дома скучно, это вы скучное, до посинения скучное, признайте это. Это факт. Мы невыносимо скучные. В семье скучно, детям скучно, потому что женщины не обучены тем навыкам самодостаточности, которые бы привлекали бы сразу к ней все. Она столько умеет, она знает загадки, она знает шутки. Скажите, это клоун какой-то. Нет, это любимый клоун. Понимаете? Любимый всеми, не только мужем и детьми. А мужчина, он должен практически такие вещи. Вот он клоуном не должен быть. Он должен практически, как семью защитить, как заработать, как обеспечить, как починить, как смастерить для тех же самых детей что-то, да? Поэтому, когда человек вот эти наполняет сосуды, он становится что? Квалифицирован к тому, чтобы наполнять сосуд любви близкому человеку и взамен получать от него любовь, наполняя свой. Это обмен. И только человек, у которого есть вот эти все отношения, вот эти все отношения есть, любовь, отношения с Богом, каждый день, у меня есть какая-то практика, молитва, наставник, церковь, я хожу туда и чувствую себя любимым. Если не чувствую себя любимым, прихожу, прохожу покаяние, исповедуюсь и чувствую опять себя любимым. В этом смысл покаяния. Почувствовать опять себя любимым. Я вот совершил ошибки, но Бог меня любит. Дальше близкие люди. У меня есть люди, с которыми я могу открыть сердце, рассказать о своих тяготах и жить дальше. Бывает, что я не могу изменить в судьбе ничего. Кто-то серьезно болен или ушел человек навсегда. И эта боль, ее не изменишь. Ну, обстоятельства не изменишь. Нужно просто, чтобы кто-то это от тебя взял. Кто-то с кем поделить надо было. Тогда можно дальше с этим жить. Или пробовать стать счастливым. Дальше друзья, единомышленники, самодостаточность. И каждый день, меня спрашивают, во Владивостоке подходили женщины подписать мои книги и говорят, пожалуйста, напишите, пожелайте мне, чтобы я вышла замуж, я очень хочу замуж. Я говорю, я желаю вам, чтобы вы были счастливы до этого. Дело не в том, чтобы вы вышли, а в том, чтобы вы вышли и могли там оставаться. Но оставаться замужем может только счастливая женщина. Если она счастлива, то она замужем еще счастливее становится, и у нее есть все силы, чтобы там оставаться. Если она несчастна, вышла замуж, она будет там не несчастна просто, понимаете? Не несчастна, это большая разница. А мужчина, очень трудно быть женщиной, которая просто стала не несчастна с тех пор, как я появился, понимаете? Нас это не вставляет, говорю с сленгом подростка, понимаете? Ты счастлива? Ну да, могло бы быть и лучше. Ну а что ты не вышла за того, кто мог бы быть и лучше? Ну, ты тоже неплохой человек. Я тебя люблю, в принципе, как человека. Поэтому вот она основа для того, чтобы нам не было трудно любить. Оказывается, нужно сначала получить любовь, увидеть ее, заметить ее, где она дается. И когда мы ее получим столько, у нас будет сила ее давать. Мы научимся давать, потому что кругом ее получаем. Мы видим, как нам дают. Когда нам дают, мы видим, о, как здорово давать. Человек, который задумался только немножко о Боге, он понимает, что это абсолютно бескорыстная личность. Он все время печется с утра до вечера, без всяких сентиментов. Все. С утра заботиться о том элементарно, чтобы просто все у вас работало, чтобы никуда вы не наступили, никуда не попали, то интуиция сработала, то как-то просто случай повезло, я шагнула и даже машину не заметила, просто фух, я поняла, я была одну шаг один от смерти, какая-то сила. Да. Это кто-то меня так сильно любит, что я жива до сих пор, мое сердце бьется без моего участия. Кто сегодня ночью ложился и думал, мне надо ударить сердце 3000 раз, там, да. Левым желудочек сократить, правый желудочек, да. Нет, бьется само. Дышать, надо дышать. Спи, но не забывай дышать. Дыши. Дыши, как народник. Дыши. Иначе задохнешься к утру. Само дышится, само бьется, само происходит, само заживает. Вы порезали палец, вам надо ехать в этот самый, в автосервис, чтобы вам палец заварили или положили. Он сам зарастает, это мистика Бога. Тело восстанавливается само силами Бога. Все для нас делается само в абсолютном бескорыстии, от нас ничего не ждется. Представляете, когда человек это понимает, он думает, боже мой, как меня здесь любят. И тогда ему, когда он понимает это, ему проще понять, что я любовь-то могу брать у разных людей, ничего им не должен, они счастливы мне давать ее. Когда я наполнюсь, я буду счастливо давать, и мне ничего не нужно будет от них. В этом принцип. Поэтому каждый день человек, лекарство от страха, вот сейчас многие люди принимают биологически активные добавки, да? Разные. Какие у вас популярны в Красноярске? Гербалайф из секты. Секта Гербалайф. Вы знаете, что синод православной церкви указом своим Гербалайф занес в разряд сект. Так что сектанты, привет вам. Какие у вас пищевые добавки используют? Они питают ткани, они помогают восстанавливаться тканям, способствуют работе головного мозга, концентрации. Какие фирмы у вас здесь используются? Альтрахолдинг? Угу. Еще? Vision до сих пор, Amway, да. То есть вы знаете, для чего они. Тот, кто сам распространяет или слушал, вы знаете, там есть свой хороший эффект, определенные цели. Так вот, существует 5 пищевых добавок, избавляющих от страха мужчин, от страха любить, женщин от страха быть любимой. Вот эти 5 витаминов. B1, B2, D, E1 и C. И если принимать их каждый день, а не пахать тупо просто, думая, что там как-то все уладится, понимаете, просто 8 часов на работе, 2 в пути. А кто же за счета-то платить будет? Я говорю, за счета платить, у вас здесь мавзолей со священием, понимаете, здесь трупов просто, 2 трупа, это уже не брак. и дети, одна в компьютере, один в чате, другой в играх онлайн. У вас тут покой, ну, тут, ну, мертвечинкой пахнет. Вы же сами чувствуете, отношений в семье нет. Каждый в своем углу. Жена у телефона, муж у телевизора, девчонка в чате ВКонтакте сидит, да, с утра до вечера, и пацан монстров мочит. Это у вас жизнь называется? Это вы за это все платите, чтобы так жить? Ну да, надо работать, за компьютеры платить, счета за телефоны. Я говорю, супер, молодцы. Может быть, вы начнете принимать добавки, чтобы быть живыми людьми, а не полуживыми?
У нас нет времени.
Да. Ищите. Ищите. Как-то его надо распределить. Понимаю, материальный мир сложный. Надо зарабатывать, поддерживать себя. Но как вы собираетесь без этого жить? Мы собираемся без этого жить за счет своих мужей и жен. Мы будем требовать от них, чтобы они стали нашими друзьями, нашими единомышленниками. Я своего мужа тащу на лекции. Говорю, почему ты не хочешь идти на лекцию и мыслить со мной едино? Почему ты не хочешь со мной заниматься духовной практикой? Ну, ты занимайся духовной практикой, я заработаю денег на твою духовную практику. Нет, ты должен быть моим гуру, моим авторитетом. Изучай. Он говорит, ну ты найди себе другого духовного учителя, пусть тебя человек ведет. Я буду тебя просто поддерживать как муж, это моя функция. Я хочу быть лидером, но я тебе говорю, занимайся этим сам. Я не могу заменить тебе все, чего нет в своей жизни. Не могу заменить тебе самодостаточность, не могу заменить тебе друзей, не могу заменить тебе единомышленников, даже если буду на каждую лекцию, на каждый семинар с тобой ходить. Понимаешь? И давай ты сама, это твоя работа. Мне некогда. Или какие-то другие причины. Но на самом деле самая большая причина того, почему мы боимся развивать отношения, это потому что мы опять-таки боимся отношений, мы боимся разочарования. Потому что подруги могут разочаровать, подруги могут предать. Бог может меня не принять такую грязную дрянь, в которой было трое мужчин, семь абортов и вам что-нибудь еще. Понимаете, это у женщин проблема атеизма. А мужчины просто Бог мешает, потому что я сам Бог. Да, я сам Бог, я и сам нормально справляюсь. Это для слабаков, знаете. Просто к Богу идут уже такие полностью, ну, все уже. На пенсии, когда уже все уже не работает. Они идут, в монастырь живут. Как концепция у атеистов, что Бог это для неудачников. А я же удачник, у меня нормальный сейчас бизнес. Вот. Правда, я уже настолько неудачник, что меня Интерпол, настолько удачник, что меня Интерпол разыскивает. Вот во Владивостоке мне один, ну, мой товарищ, он говорит, отец мой, он вот попал в такую ситуацию, он такие бизнесы делал. И все не сдавался, все делал лучше и лучше пытался. Потерпит крах, еще одна попытка, потерпит еще одна, до того, что его разыскивают уже теперь. Вот таким образом люди пытаются быть удачниками, но к Богу нет. К Богу это слабые же, правильно? К Богу это же лузеры. Такие, о, Боже, пожалуйста, помоги. Вот так представляют себе. Поэтому человек, который принимает серьезно очень, что самое важное в моей жизни – это отношения. Только тогда он может понять, как достигнуть цели. Как достигнуть цели в хороших отношениях, как научиться любить. Тогда он становится восприимчив к близкому человеку. Знаете почему? Потому что ему от близкого человека ничего не надо. Мне от мужа ничего не надо, поэтому я его могу понять. Муж говорит, я впервые это понял женщину и, ну, стал прислушиваться к ней. Когда я понял, мне от нее ничего не надо, поэтому я могу слушать. Мне не страшно ее слушать. Что если я услышу что-то такое, что мне неприятно, это на меня не повлияет. Я счастливый человек, у меня есть друзья, у меня есть любовь к Богу, у меня есть единомышленники, у меня есть свои таланты, навыки, свои мускулы, я хожу в тренажерный зал, это тоже, кстати, самодостаточность мужчины, спортом заниматься, это увеличивает самодостаточность. Вот таким образом человек принимает эти витамины любви, он избавляется от страха любить. Но если человек думает, что мне лучше оставаться одному, то одиночество очень недешевая вещь. Для женщины одиночество, оно приводит к тому, что женщина начинает разрушать себя работой и неправильным питанием. То есть одиночество женщины заедают обычно, а мужчины что делают? Запивают. Запивают одиночество. Поэтому мужчина разрушает, начинает себя праздной жизнью и выпивкой, женщина тяжелой работой и, да, диетой особенной. Да. Диета одинокой женщины называется. Да. И работа, она дурманивает женщину, она заставляет ее забыть, что она одинока. Это фильм был такой, не помню, русский какой-то, где женщина... А, «Снежный ангел», да? Видели «Снежный ангел»? По-моему, «Снежный ангел» назывался. Да, «Снежный ангел». Посмотрите. То есть, там, женщина, которая говорит, я праздную Новый год всегда, Я говорю всем подругам, что еду в его, по-моему, тоже куда-то в Сибирь. Да, она ехала. Вот. Но на самом деле потом открывается, что я просто никуда не еду. Я просто праздную его в поезде, чтобы не чувствовать свое одиночество, чтобы только не сидеть дома. Я просто еду в купе, по крайней мере, там есть проводники, есть какие-то люди. Потому что для меня праздники и выходные – самый большой ужас на земле. Когда нельзя работать, я в ужасе. Я работаю, пока могу работать, но когда мне уже не дают, я вынужден ужасно чувствовать свое одиночество. Да? Но его не нужно ужасно чувствовать. Есть, вот эти, есть витамины любви. Если женщина не нашла близкого человека, она должна первым делом стать счастливой. И в том, чем доступно, это все доступно. Богу все равно, вы одиноки или замужем. Понимаете? Он готов давать каждый день свое общение. Через Писание, через молитву, через святых. Каждый день доступно. Ваши друзья, хоть их и трудно выловить, они тоже где-то борются на фронтах. Можно выловить, заставить их встретиться с ними, побыть с ними, похохотать, просто вспомнить что-то из там, школьной поры. Да? Поэтому одиночество очень дорогая вещь. Когда мужчина одинок, он начинает себя ублажать очень сильно. Если он не нужен, он начинает себя очень сильно ублажать. А ублажать стоит очень дорого. Все виды замены счастья мужчины в семье, они очень дорогие. Безумно дорогие. Самые дорогие в мире. В основном вся индустрия деградации, наркотики, азартные игры, алкоголь, они все построены для одиноких мужчин. Ну, то есть мужчины, которым не сложена жизнь, да, который никому не нужен, или не может найти, как это сделать, не может найти силы о ком-то позаботиться. Да. Тогда за одиночество он платит, потому что жить-то как-то хочется, но счастья в жизни нет, счастья в отношениях. Женщины разрушаются работой главным образом, заботой о других. И другие тоже становятся несчастливы, потому что когда несчастливая женщина начинает заботиться о других, не для того, чтобы они были счастливы, а для того, чтобы не помнить о своем несчастье. Понимаете? Особенный вид служения женщины. Его очень надо бояться. Все должны его бояться, и сами женщины. Поэтому уже появилась такая поговорка в русском интернет-пространстве. Замечательная поговорка. Эта женщина жила для других. Именно поэтому другие выглядели такими загнанными. Понимаете? То есть, когда человек служит для того, чтобы не чувствовать своих проблем, он может дойти до крайности, на самом деле, извести всех своим служением. Поэтому одиночество очень дорогая вещь. И она разрушает психику женщины, разрушает физику, она разрушает тело. То есть, что происходит, когда женщина живет, не получая заботы, и не умеет о ней попросить, потому что не может в нее даже поверить, потому что она думает, что она некрасива, стара, толста, там еще чего-нибудь, выдумывает что-то, да? То в этот момент в нее включается воля к смерти, называется механизм психики, механизмы самоуничтожения. И дальше уже вопрос дизайна, как она себя уничтожит. Сумасшедшей диетой, непосильной работой, да, какими-то другими способами. Если это не сработает, включится онкология. Мужчина, он, когда он никому не нужен, он себя разрушает праздной жизнью. Его деградация – это не труд. Труд женщины – это ее деградация. Дальше уже все там подогнано, знаете, бывает. Одно дело, когда женщина трудится от полноты, что она любима. Другое дело, когда она трудится, чтобы как дубиной по голове себе надавать работой и не чувствует, что жизнь проходит, и она одинока. Понимаете? Поэтому и те, и другие деградируют. В этом смысле не зря Нонна Мордюкова в фильме «Родня» сказала, что одинокая женщина – это же неприлично. И потом в конце фильма «Одинокий мужчина – это же неприлично». И то, и другое одинаково неприлично, потому что способствует деградации. И общество платит очень большую цену, когда в нем много одиноких людей. Очень большую цену. Очень большие напряжения. Когда много одиноких людей, дети не верят в семью больше. Когда они не верят в семью, они не видят смысла в своей жизни. И видят только его девочки в карьере, а парни в карьере. Наслаждениях. Карьера молодому человеку нужна, чтобы... Девушке нужно, чтобы показать мужчинам, что я могу и без вас жить. Дурацкая совершенно идея, идиотская идея. Ну и живи. Понимаете? Ну доказала, ну и живи. А мальчишке ему карьера, если нужна, сейчас некоторые мальчишки, они усердно учатся, но они учатся не чтобы поддерживать семью, они учатся, чтобы поднять стандарт своих наслаждений, чтобы свалить из этого Красноярска, хотя хороший город. Чтобы поехать жить нормально, там, в Дубае, устроиться в фирму нормальную, работать в Эмиратах, зарабатывать хорошее бабло, ехать там покутить в Ибицу на пляже, там, или куда-нибудь еще, там, нормально так, чтобы была яхта, там. То есть вид деградации просто все. Деградация на яхте, деградация на пляжах Ибицы, еще где-нибудь. Да? Понимаете? Сейчас и те, и другие, девочки и мальчики, используют работу, но одни для того, чтобы себя угробить сразу просто, доказав, что они могут обойтись без мужчин. И тоже немножко наслаждаться. Но дело в том, что работающая женщина вообще не может наслаждаться, в этом секрет. Тот, кто работает, не может наслаждаться. Таков принцип. Мужчина создан работать, но не создан наслаждаться. У него в головном мозге органы наслаждения меньше, чем у женщины. В несколько раз, представляете? Он бы хотел, а не может. А женщина, она, у него эти органы гораздо больше, но с ними трудно работать. Потому что эмоциональность больше, переживания больше, напряжений больше, да? То есть очевидно, что один создан, чтобы другого делать счастливым. Есть такой вид муравьев, которые не могут кушать поодиночке. Не слышали, нет? Они кушают так. Один муравей кушает, он отрыгает эту пищу, он не может ее переварить. Он только переварил ее частично и как бы другому говорит, вот я для тебя тут приготовил кое-что. Да. Второй тоже кушает и не может это переварить. Третий. Только пятый муравей это кушает и говорит, спасибо, друзья. Наконец-то оно готово. Представляете? Вот мужчина-муравей, который второй. Нет, который первый. Это двойная. Он говорит, я сам вот дом построил, вообще не могу им наслаждаться. Я его построил, думал, ну вот тут я поживу. Смотрю, уже надо записываться мне на кодирование. Понимаете? Так пожил всего 2 года. Дом построил, ну это же стресс огромный, долги, ипотека. Пожил в этом доме один, как хотел. Ванна там, ну там, друзья приезжают, конечно, не одни. Евроспорт во весь экран, там туда-сюда, во все это. Машина такая у меня. Смотрю, уже надо кодироваться, идти к наркологу. Проблемы серьезные появились, оказывается, у меня от этого дома. Странно, говорит. Я говорю, а что с вами, мужчина, случилось? Да как-то не вижу смысла в этом. В этом доме он мне как гроб большой. Одиноко в нем сильно. Я говорю, то есть вы не справляетесь с тем, чтобы наслаждаться тем, что достигли? Он говорит, да, я признаю это. Вы мне можете чем-то помочь? Я говорю, могу. Мадам, можно вас пригласить?
Ой, как у вас тут мило. Здесь бы детскую.
Тут тренажерный зал у меня. Нет, здесь детская очень хорошо была бы. А здесь гостиная. Гостиная, мы тут бильярд играем. Какие гости тут? Только.
Ой, нет, там камин хорошо. Вот это так вот. Здесь вот эта кухня. Он такой, муж, смотрит. Как она, где она это все видит?
В моем доме. Вот наглость. Очень мило ей здесь, В этой берлоге холостяцкой ей мило, да? Чего здесь милого? Он смотрит сам. Я здесь 2 года живу, чуть не спился, мило ей здесь. Да? Так, поэтому вот секрет, оказывается. Мужчина, который пытается наслаждаться тем, что достиг, обречен на провал. Женщина, которая пытается наслаждаться тем, что сама достигла, обречена на провал. Один достигает, другой наслаждается. Вы говорите, подождите. А первому-то какой кайф? Не, нормально, мы поняли, это достигает, это наслаждается. Ну, а первому-то хоть какой-то утешительный приз. Я говорю, а первый обалдевает, когда смотрит, как наслаждается второй, понимаете? Идет еще работает такой больше, говорит, ну, пора, классно. У меня дома мило. Я говорю, вы там бываете? Нет, говорит. Я в основном по командировкам. Я говорю, зачем? Чтобы дома еще милей было. Пожалуйста, какие вопросы у вас есть по этому? B2. D2 – это дети. D2 – это дети. Только когда все сосуды у женщины наполнены, она чувствует любовь Бога, она чувствует любовь близких, она чувствует любовь друзей, она чувствует любовь единомышленников, развила таланты и любит сама себя за них. Она очарована сама собой. Она говорит, я не знал, что такая классная. Я стала танцевать, мне говорят, ты вообще так двигаешься. Ты, ну, в первый раз у тебя так получается. Я говорю, я никогда не танцевала. Ну, у тебя получается. Серьезно, что я получаю? Ну, посмотри сама вон в зеркало. Ой, точно, получается. Это прогресс женщины. Понимаете? И когда наполнены все эти, встречается близкий человек, он добавляет еще в эту любовь. Он еще последний свой сосуд наполняет. Она наполнена, 6 переполненных сосудов. Сейчас они до краев наполнятся и хлынут куда? Хлынут на детей. Но есть еще одна такая, есть такой вид любви, хлынувшей на детей. Это когда женщина пустая совершенно. Она пустая совершенно. И она такая думает, ладно, Бог со мной, что у меня тут пусто. Я вот наполню этот сосудик. И ребеночек у меня будет, и я буду счастлива. Я говорю, тогда вакуум, по закону вакуума, у этого ребенка будет сосать все 6 сосудов. Он вам будет и мужем, Да, мальчик, сынок, ты маме должен уже помогать, ты же взрослый. Маму послушать, у нее плохое настроение сегодня, она устала. Иди сюда, ты мой муж. Иди сюда, сынок. Ты будешь моя самодостаточность. Все, в какие кружки мама не сходила, ты сходишь. Какое образование мама не получила, ты получишь, сынок. Мама не пожалеет для этого ничего. Все семинары, которые мама бы хотела послушать, ты пойдешь послушаешь. Руслан Нарушевич себя сегодня ждет вечером. Ты в курсе, сынок? Ну. Вот. Дружить самый лучший друг? Мама самый лучший друг. Бескорыстная любовь? Мы от бабушки ее не дождались, поэтому опускаем этот момент. Ну и к Богу мне некогда, мне сына подымать надо. Некогда мне к Богу, мне сына поднимать надо. Я говорю, а что это такое за мистический? Мадам, что это за мистический процесс поднимать сына в России? Это что? Это что-то из тантры, черной магии? Это, то есть вы заходите в темную комнату и говорите, подними сын. И он такой, я здесь, мама, приказывай. На этой девочке не женись, слушаюсь, мама. В этот вуз не ходи. Да, мама. С этими не дружи. Да, мама. На Руслана Нарушевича сходи. Да, мама. Да. Живите здесь со мной, живите так, как я хочу, и скажи своей жене, чтобы она себе лишние тряпки не покупала, а лучше витаминчиков купила детям. Да, мама, скажу, слушаюсь, мама. Детей надо воспитывать так. Да, мама, я скажу жене. Да. Вот эта идея. Мама, которая решила поднимать, сожрет потом, понимаете? Будет поднимать 20 лет, а потом с остальные 20 доедать сына поднятого. Понимаете? Это больше похоже на раскорм поросенка к Рождеству, понимаете? Вроде когда люди до Рождества смотрят, вроде какая-то добрая женщина кормит поросенка. А на Рождество смотрим, так, редисочка в зубах, румяный лежит на тарелке уже. Понятно, понимаете? Понятно, чего его кормили. Поэтому женщина, которая наполнена, она бескорыстна и становится матерью на 100%. Она может дать вот эту любовь близких. Вот этот витамин бескорыстной любви старших может получить ребенок только от той женщины, у которой вот через край все это, понимаете? Просто через край. Но это уже тема детей касается. Ваши вопросы. Почему клуб «Психология 3000» вы назвали женским? Потому что я там увидел много женщин, думал, что там одни женщины. Простите, он не женский. Все. Но я советую создать женский клуб «Психология 3000», потому что общение женщин и мужчин разное совершенно. Мы в Риге ставим эксперимент. У нас в Риге есть такая мафиозная структура, она называется КЖМ. Да, то есть есть клуб кормящих матерей, а женщины собрали такую организацию, молодые женщины, КЖМ. Знаете, как расшифровывается КЖМ? Клуб жен миллионеров. И там ни одного миллионера нет. Но идея этого клуба – жить так, как будто у нас мужья-миллионеры. Не в смысле ободрать их до ниточки, да, то есть и брать кредиты, и покупать дорогие машины, а просто по настроению жить так, как будто бы мы жены миллионеров. И они собираются вместе и проводят время, и обсуждают разные темы. Но когда появляются мужчины, женщины, они говорят, испорченный вечер. Потому что мы всегда вам портим вечер. Женское общение должно быть чистым, там не должно быть вмешательства мужчин. Даже существует такой закон в ведической науке о семье, что ни в коем случае у семьи не должно быть общих друзей. Это такая странная дружба. Ну, то есть можно иметь, если при том, что у каждого есть свой, как бы, отряд друзей. Знаете? У женщины должны быть свои подруги с детства, а не жены друзей ее мужа. Понимаете? Это не дружба, вы в иллюзии. Если две пары, мы дружим с семьями. По теории вероятности посчитайте, как это возможно? Что два парня дружили со школьной скамьи и потом женились. Встретить друга – это уже редкий случай. Они женились на женщинах, которые тоже стали подругами сердечными. Понимаете? Ну как это возможно? Но люди дружат так, потому что женщина, муж говорит, я не хочу, чтобы с этими дурами ты общалась, они все глупые, ты с ними трындишь по телефону, и ничего про танки вы так и не узнали. Да? Жена говорит, тогда и я тебе не дам дружить со своими танкистами. Второй мировой, да? Все. Он говорит, ну а с кем же мы будем дружить? Давай дружи с Трофимовыми. Все. Ну, мне Трофимов. Ну, ничего. Все лучше. Поедем с ними вместе в Анталию. потом поедем вместе в Хакасию отдыхать, у них как раз там домик у родственников. Я говорю, это не дружба вообще, дружба – это очень сокровенный процесс, это вот не навяжешь так парами, семьями, понимаете? Ничего плохого нет, что семьи дружат парами, но сокровенная дружба редко совпадает с тем, что мой сокровенный друг взял в жены сокровенную подругу моей жены, понимаете, это что-то странное. Согласитесь, даже звучит странно вообще как-то. Поэтому я советую вам все-таки сделать женские клубы, делать их больше и общаться, учиться женщинам общаться, ценя свою природу, ценя, что вот это очень интересное общение, очень глубокое, что я чувствую поддержку подруг своих, единомышленниц. Подскажите, что можно сделать, если я очень сильно раздражаюсь на своего сына, ему 5 лет, и он очень хороший. Как не испортить ему жизнь? С мужем у нас все хорошо, а родителям, с родителями тоже, вряд ли. Одно исключает другое. Вы создали картину, что у вас с мужем все хорошо. И именно эта картина и убивает ребенка. Сейчас расскажу вам. То есть, когда женщина думает, что самое важное – это не чувствовать себя хорошо, а чтобы выглядело хорошо, значит, скоро будут страдать дети. Почему? Потому что, чтобы чувствовать себя хорошо, женщине нужно уметь открывать свое сердце и рассказывать о том, что ее мучает, о том, что ее беспокоит, о том, в чем она мужа, в чем, ну, муж какие-то ошибки делает. Очень уважительно это делать, очень уважительно, бережно говорить об этом. Это самый большой секрет, научиться женщине открывать свое сердце, рассказывая об своих эмоциях. Когда она открывает сердце и избавляется от негативных эмоций с уважением, передав их мужу, ей становится счастливее жить, ее сердце очищается, и что с этого момента она достигает двух очень важных вещей. Первое, она может не грузить своими эмоциями ребенка. Вот цепочка, как эмоции должны уходить. Дети, естественно, дети, не спрашивая, сразу маму делают своим психотерапевтом. Просто «мне плохо, мама». Я ударился, мама. Он вызывает сразу психотерапевта. Он знает, что делать. Поцеловать, подуть надо, пожалеть, уложить, почитать, песенку спеть, дать вкусненькое. Это психотерапия. Спасибо. И это работает, дымоход этот, выходит эмоции ребенка к маме. Мама, это тяга, правильная тяга. Вы же русские люди, вы же знаете, если в печке нет тяги, это печка-убийца, это газовая камера, а не печка. Правильно? Представьте, вам сложили печку, у которой дым идет в комнату. Это же люди к утру мертвые будут. Поэтому в семье эмоции должны уходить так. Но многие женщины думают, что если они не будут проявлять негативные эмоции, чтобы не расстраивать мужа, то они будут выглядеть очень смиренными женами, и тогда можно будет написать записку. С мужем у нас все хорошо. Я говорю, у вас с мужем ужасно, потому что если женщина раздражается на своего сына, это означает, что она не умеет раздражаться на своего мужа правильно. Понимаете? Раздражение же есть, и оно может... Вот смотрите, вот женщина, она раздражена, потому что устала просто. В этом мире тяжело женщине быть очень, очень тяжело. Очень тяжело в этот век. Да? И у нее выбор. Раздражение набирается просто от того, что в этом мире усталость накапливается, и не идет все как надо, и люди пренебрегают женщиной, и свинство всякие делают. Да, не замечая, нормально. А что она женщина? Взял, наорал на нее в транспорте, или взял, забыл прийти, взял, не заплатил деньги, взял, пришел ей на работе, устроил нагоняй просто потому, что плохое настроение, да? И женщина чувствует раздражение, да? Усталость, раздражение. И у нее выбор, сюда отправить раздражение или сюда. Оно не может улетучиться. И если она не отправила сюда, угадайте, куда она отправится. С двух раз. Понимаете? Поэтому, когда женщина говорит, что у нас все хорошо с мужем и с родителями, вот как у вас хорошо с мужем и с родителями, вы идеальная женщина, с вашей точки зрения, но не с точки зрения ведической психологии, которая никогда не возражала родителям, вот они старшие. И все их эмоции, мамины эмоции, мамина скорбь, мамина раздражение всегда шло к вам. Вы это проглатывали терпеливо, чтобы никого не разозлить и никого не обидеть. Появился муж, и видя такую замечательную смиренную женщину, он то же самое делает. У меня нет проблем дома ворчать, бубнить, сидеть молча часами, потому что ему тяжело, он работает. И вы это терпите, делая свою семью хорошей, как бы, чтобы она выглядела хорошо. Вы хорошая дочь и хорошая жена, но в вашей семье ужасно. Ужасно, потому что женщина разрушается настолько, что она не может уже сдерживать свой гнев, который обрушивается на сына в форме раздражения. И никто так не страдает от этого из всех участников, как сама женщина. Интересно, все ее подгрузили, потому что она не сильно сопротивлялась, а страдает из-за этого больше всего она, потому что это же маленький человечек, ему 5 лет всего. Ну, зачем ему в этом мире? В этом мире и так страшно, еще самый близкий человек на него свой гнев выплескивает. Значит, какие-то придирки идиотские. Мы же когда начинаем гневаться, мы такие поводы для этого находим, что нам до конца жизни потом стыдно. Да? Поэтому я должен вас разочаровать, дорогой автор записки. У вас нехорошо ни с родителями, ни с мужем. Подумайте об этом как следует. То есть вы хорошая женщина, но у вас нехорошо. Это очень нехорошо. Научитесь выражать свои эмоции старшим, своему мужу, родителям. Учитесь, если вы 30 с лишним лет это не делали, пора начать делать, это опасно. Опасно, если вам недорога своя жизнь, пощадите вот этого в конце стрелки. Моей семье папа изменил маме. Я вышла замуж, мне достался хороший муж. А страх измены в семейных отношениях присутствует. Да, как избавиться? Очень распространенная проблема. Очень. Я расскажу вам одну историю терапевтическую. Одна женщина жила, ну, девочка жила в семье, где родители были достаточно дружны, но со временем семья взяла там кредиты туда-сюда, как всегда, муж для процветания семьи, чтобы выглядеть солидно. Мужчинам нужны подвиги, они не могут просто заботиться о семье, да? То есть просто дать женщине любовь, время, присутствие. Надо сделать подвиг, это наша психика так устроена. Вот. И он начал совершать подвиги, и подвиги привели к тому, что нужно было больше денег. А больше денег необходимость привела к тому, что ему надо было серьезнее работать, и в частности ездить в командировки. И он ездил в командировки, пропадая по неделям. И потом однажды девочка узнала, что они разводятся. И позже узнала, что разводятся, потому что отец в одной из командировок завел себе любовницу и занимался с ней сексом, попутно с тяжелым трудом на благо семьи. Так? И это осталось такой болью в сердце девочки, что когда она вышла замуж, все было хорошо. Она нашла очень хорошего человека, они любили друг друга. И вдруг однажды он сказал, что его посылают в командировку. Можете представить, что тут началось? Тут ничего не сделаешь. Это Павлов все описал, понимаете? Павлов вместе со своей собакой. Они все нам объяснили, что тут ничего не сделаешь. Вторая сигнальная система. Я понимаю, что муж не едет туда заниматься сексом, но у меня внутри все переворачивается, как у девочки, у которой эта эмоция осталась загнанной, непережитой. Поэтому женщина первая должна спокойно и нормально открыться. Не истерики катать и искать какие-то придирки, какие-то странные объяснения, от которых муж шалеет на самом деле. Зачем тебе эти командировки? Чего командировки? Нормально все обходятся без командировок. Он думает, она дура или нет. Я стараюсь для семьи, и мне закатывают истерики за то, что я еду. Действительно, еду от дома, я сам хочу быть женой, я скучаю по ней. Я подвиг совершаю, мне вместо подвига из идиота из меня делают. А она-то знает эту скрытую повестку дня, она знает, почему она так, или забыла, не знает, но чувствует, что она права, что командировки дрянь, командировки фу. Полное понимание в семье, правда, между супругами. Поэтому искренность женщины состоит в том, чтобы успокоиться, пообщаться, написать вот такую записку, и потом мужу сказать, ты знаешь, я тебя так люблю, но я вот этот страх меня все время преследует, что ты мне изменишь. Я знаю, откуда он идет, эта зараза, отец, он изменял матери. Я понимаю, что ты ни при чем, что ты меня любишь, но у меня этот страх, поэтому, пожалуйста, выслушай про этот страх. И ни в коем случае не думай, что я тебя подозреваю или не доверяю тебе. Потому что для мужчины любовь – это доверие женщины в первую очередь. И когда она говорит, мне кажется, что ты мне изменишь, это нам не очень нравится. Это не очень вдохновляет, нам не кажется, что женщина нас очень любит. Понимаете? Но женщина должна сказать, это никакого отношения к недоверию не имеет. Это имеет к истории несчастной девочки отношение, которая сейчас у тебя ищет защиты. Она настолько тебе доверяет, что готова тебе каждый раз говорить спокойно, что я боюсь, что ты меня бросишь. И он такой, я не брошу. Ну иди сюда. Ну давай, я тебя погладлю. Ну что ты боишься так сильно? Куда я тебя брошу? Да. Так потихонечку. Если этого мало, то надо обратиться к священнику или психологу, психотерапевту для того, чтобы он эту тему проработал, то не знаю, какую-нибудь расстановки Хеллингера. Лучше какие-нибудь расстановки Хеллингера не делать. Лучше делать расстановки Хеллингера с самим Хеллингером. Но если нет возможности, то человека, который бы его нормально мог представить. Так что расстановки Хеллингера, кто знает об этих расстановках, эту практику знает? Участвовали в них? Успех расстановок Хеллингера, друзья мои, в том, сможет ли человек, который руководит расстановками, сможет ли он стать вот этой персоной? То есть сможет ли он забирать негативные эмоции тех, кто участвует в расстановках, понимаете? Это священник-психолог, смотрите, куда эмоции идут. Вот кто руководит. Люди начинают общаться, делают расстановки, поднимаются эмоции, начинаются сильные переживания, сердце вот-вот очистится. Младший отдает старшим, то есть тот, кто играет роль, ну, тот, кто главный пациент, отдает участникам группы, они выступают как поддержка, они забирают эмоции. А вот руководитель, Вот руководитель этих расстановок. Если он сильный человек, если он сам в практике в духовной, если он в молитве, если у него есть с кем делать расстановки для расстановщиков Хеллингера, понимаете? Вы должны спросить, а вы ходите на расстановки для руководителей расстановок, когда они всем этим нагрузятся? Он скажет, да, хожу регулярно, иначе бы я сошел с ума. Значит, это правильный человек. Но если этот человек не может брать эмоции, дым весь эмоций пойдет обратно и шарахнет по тому, кто открыл сердце. И расстановка будет для него только взломом просто, как бы взлом сердца, и все хлынуло обратно. Ну, то есть выплеснуло, а люди еще скинули. Люди, которые участвуют в расстановках, начнут своими эмоциями делиться с ним и вообще его утопят. И он оттуда придет в депрессии такой полный вообще, ужас. Я свое открыл, а они такого мне наговорили, что я сейчас вообще в ужасе. Я такой дрянью чувствую. Поэтому очень важно, с кем вы проводите квалификация человека. Но в любом случае роль психолога важна и священника. Тот человек, который должен быть в вашей жизни. Если его нет, вот такой вот будет механизм просто. Будут страдать дети. Почему аудитория состоит из подавляющего большинства женщин? Это повсеместно? Киев чемпион в этом году, в этом городе аудитория составляла примерно 60-40% мужчин было. То есть каждое третье, ну 30, может быть, 30-40, каждое третье место было занято мужчиной в зале. И это было потрясающе. И видно было по атмосфере в зале, что же женщины даже лучше себя счастливее в таком зале чувствуют. Потому что они чувствуют, что мы не... Они понимают, теперь не мы одни боремся за отношения. Да? Ну а почему все-таки аудитории женщин больше? Потому что природа мужчин – это достижение. Достижение. Заработать денег, узнать положение на рынке, сыграть на Форексе, там, узнать новые технологии. То есть достижение. Если Руслан Нарушевич ничего об этом не говорит, нам нечего в зале делать. А он не говорит. Он говорит, любовь, как она есть, Владивосток. Или леди и джентльмен, это туфта. Я лучше танки вермахта посмотрю по этому самому. Понимаете? Поэтому женщины ориентированы на отношения. Они дорожат отношениями больше всего в жизни. И поэтому, когда слышат темы изучения отношений с Богом, отношений мужчина-женщина, воспитание детей, природа ориентирована на отношения, они стремятся в зал и слушать это. А мужчины, они могут стремиться туда только, если они дорожат отношениями со своей женой. Или действительно поняли, что да, для этой женщины очень важны отношения. Я должен эту тему изучить, поскольку эта женщина мне дорога. Вот и все. Мне танки вермахта, вот лучше бы Руслан Нарушевич показал бы все на слайдах здесь, чем свои красные стрелки с эмоциями. Да? Но мне, дорогая женщина, я понимаю, без нее смысл, моя жизнь не имеет смысла. Я должен понять ее систему ценностей, чем она живет, что ей нужно, как мне себя вести. Да, мужчина приходит в зал, и таким мужчинам мы что, аплодируем? Да, потому что еще одна причина, почему мужчине трудно прийти в зал, это эго. Эго человека, который квалифицирован. То есть мужчина, он хочет быть во всем квалифицированным. То есть это тоже связано с достижением цели. И для него прийти в зал, где чему-то обучают, особенно как относиться к женщинам, это признать, что я ничего-то не знаю. Скорее всего, все подумают, ага, не знаешь, как женщиной даже себя вести. Лузер, 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 лузер. Поэтому мужчин мы будем выпускать через черный ход после занятия. Да, чтобы на проспекте не видели красноярцы их. Да? То есть через черный ход в отдельный автобус и за городом высаживаем. Да? Вот. То есть большинство мужчин боится ужасно что-то изучать, потому что то, что я иду что-то изучать, означает, что этого не знаю, значит, я неудачник, лузер и так далее. Да? И мужчина, который смог превозмочь это эго ради любимого человека, да, чувство стыда в своем незнании, чувство вот это неквалифицированность, стыд за неквалифицированность, это мужчина уже с характером. Это мужчина с характером. Или он совсем без характера, его приволокла женщина с собой, говорит, сиди, слушай, все. Второй сценарий. Но я думаю, здесь таких мужчин нет. Мой муж совсем не против того, что я много работаю. Ну еще бы, а что-то мы будем против. Работайте. Но любые мои увлечения принимаются в штыки. Пение, танцы. Не, подожди, если он не против, что вы работаете, конечно, пение, танцы, работать надо. Понимаете? Пение, танцы вас отвлекают от главного. Да? Не время сейчас в стране война танцевать. Муж говорит, ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши. Он интересный, вот это мудрость женская. Любые мои увлечения принимают штыки. Пение, танцы, встречи с подругами. Приходится говорить, что я на работе. Да, молодцы. Ну, что делать? Если честно, вы на работе, это и есть ваша работа. Главная работа, это не вранье. Что на работе? Что делать? Так и делайте. Только так, чтобы не, ну, чтобы не получился один день, когда мужчина чувствует себя, ну, обманутым жестоко, но вы должны приготовить ему компенсацию за это. Когда он скажет, так ты обманывала меня, она говорит, да, между прочим. А ты все думал, я такая счастливая с работы прихожу. Ну ты даешь, ну ты даешь. Так мне что, перестать все-таки на работу пойти или можно ходить туда? Он такой, я вообще с тобой разговаривать не хочу. Не, ну ты скажи, пожалуйста, завтра поговорим. А завтра такая, так хорошо, я так счастлива, здорово. Ну ты не сердись на меня, просто там мне больше нравится. Я там счастливее. Да. Ну что, мне на работу? Он такой, ладно, иди на свои танцы. Танцуй. Я не замужем, живу с сыном, ему 26 лет. Он заботится обо мне, помогает деньгами. Он не женат. Это хорошо? Вы сказали, что плохо, если мать берет за электричество от сына. Но мой сын вроде, она пишет, вроде с радостью мне помогает. Не злоупотребляйте, пожалуйста, нашими чувствами к вам. Это эксплуатация сыновьих чувств, потому что дети очень сильно переживают за родителей, настолько, что готовы угробиться сами. Родители здесь есть в зале? Поднимите руки, кто родители. А дети, поднимите руки, дети есть здесь? Так вот, вы как дети отлично это знаете. Вы всегда хотели порадовать этих людей, даже ценой собственного благополучия. И когда уже совсем грыжу получали, то тогда начинались необратимые процессы. То есть обычно грыжа к 13 годам. Мальчишка все детство пытается порадовать маму, но когда он уже грыжу получил, он начинает безумствовать просто. Он говорит, к черту, вообще не хочу ничего для вас делать. Не учиться, ничего. Комп и все, провалитесь все. Вы меня глубоко обидели. Я потратил на вас 13 лет, чтобы радоваться. Но вы не могли радоваться, потому что вы уродливы. Вы скучны и запаханы, понимаете? У нас такая деятельность. Дети почему за это должны отвечать? Они сами лентяи, они ничего не хотят. У них нет воодушевления жить, потому что, глядя на нас, жить не хочется. То есть... Они видят, что мы не живем, но суетимся. Поэтому они говорят, а зачем суетиться и не жить, если можно не жить, сидя у компьютера? То есть у вас есть суета и нет отношений. У меня тоже нет отношений. Я мочу монстров, просто не суетясь. Понимаете? За твои деньги, мама, между прочим. Понимаете? Поэтому будьте очень осторожны. Он делает это не с радостью. Он делает это, чтобы порадовать вас. То есть он очень хороший ребенок, но он может получить грыжу. Сын не рождается, чтобы оплачивать счета матери, он рождается, чтобы построить вот все эти отношения, которые, когда он станет силен, позаботится о своей семье. И семья его сама, когда она станет сильной, она примет мать, тут мать примет, его семья, его горшки, он может оплачивать ваше электричество, но горшки за вами выносить он не будет, понимаете, сколько бы он ни заработал. Для этого нужна женщина, понимаете? Если вы сына сделаете своим мужем, который оплачивает ваши счета, он, если он очень хороший парень и привязан к вам, он, скорее всего, до старости останется вашим оплачивающим счетом. И на этом выродится ваша семья, понимаете? Просто она выродится, потому что парень решил посвятить себя маме, оплачивать все счета. Чем она старше становится, чем труднее ей оплатить счета, значит, я должен больше ей внимания уделять. И в итоге семья сварилась сама в себе. Детей нет, продолжения рода нет. Прибежища нет. Вы понимаете, с одной стороны, я такая счастливая, а сын обо мне заботится. Вот мне 70, ему 50. И у него пенсия скоро. Кто у нас двоих будет заботиться? Не дай бог, я доживу до его пенсии. О, ужас! Вторая мысль. Боже мой, а если я уйду? Кто о нем позаботится нежно? То есть, ну, забота – это не только трусы постирать. Забота – это поддержать его, вдохновить, дать ему ласку. Я заняла, старуха заняла место женщины, которой должна была, ну, которой я должна была дать любовь и сказать спасибо, доченька, что ты пришла заменить меня. Береги его. И тогда могла бы спокойно уйти. А я села на два стула, заняла ее место. Давай, сынок, плати счета, слушай мамины горести, тягости, будь психологом за еду, да, психотерапевтом. И потом думаю, как же я подставила своего-то сына, я же не хотела этого. Как же так получилось-то? Я уже не говорю о дочерях. Понимаете? Дочери – это вообще трагедия. Дочери привязаны трагически к своим матерям, и они чувствуют себя виноватыми. Сразу, как только чуть-чуть становится счастливее, чем мать. Все, сразу у них начинается проблема. Как же можно быть счастливой, если мама одна? Они меня записками закидывают. Как помочь маме? Я говорю, мамой стань сначала сама счастливой, будешь потом помогать маме. Как помочь маме? Кто где написано, что дочка должна помогать маме? Я видел такую одну дочку, которая всю жизнь помогала маме. Ей было 75, матери 95. В Латвии. Две старухи. И мама не унималась. Они шли по улице, и мама такая: «Посмотри, на кого ты похожа по-латышски». Говорит: «Катуиска, ты на кого похожа?» Говорит: «Ты на старуху похожа совсем». Она ее чистит, понимаете? Раньше за неубранную комнату, потом за слишком короткую юбку. В 95 мама 75-летнюю дочь чистит за то, что она как старуха стала совсем. Понимаете? Это ужас на самом деле. Поэтому берите с большой благодарностью. На самом деле, если мама берет, и она счастлива становится, она сына вдохновляет на что, знаете? На то, что ты можешь сделать женщину счастливой. И это сделает его супермужем. Но она должна символически как бы брать, показывать такое счастье вообще, что: «Сынок, вообще, что бы я без тебя делала?» Сама такая думает: «Да нормально бы прожила я без тебя». Понимаете? Ну, такая для себя, что нету паники, нормально. То есть, хорошо, я рада, что у меня такой сын, горжусь им, да. И сама думает: вот бы ему девочку хорошую, чтобы он также мог заботиться о ней. Вот он уже начинает силы, обороты набирать. Он достоин хорошей девочки, которая заменит меня, когда я умру. Веды говорят, что жена – это утешение номер один в мире после того, как уходит мать. Понимаете? И ненавидеть невестку – это безумие, это шизофрения, понимаете? Ну, просто женщина считает матери, что она нехорошая и не будет заботиться. Да? Ну, так помоги ей стать хорошей. Научи ее, как стать хорошей, то есть дай свое терпение, дай свою любовь. Как научить, чтобы она была хорошей? Она не может быть хорошей женой, потому что у нее нет любви Бога, у нее нет любви старших. Ее мать в основном ее для мытья посуды использовала и получения хороших отметок. Да? Очень часто девочки, которые выходят замуж, они больше любви получают от вот этой ужасной, казалось бы, как в фольклоре, да, свекрови, чем больше, чем от своей собственной матери, становятся счастливы. И даже такие истории есть, когда муж с мужем что-то там происходит, планеты на него летят, и он оставляет жену. Так они продолжают жить с матерью мужа в очень теплых отношениях, продолжают не просто выживать как-то, а она не может, говорит: «Ты моя доченька, куда же ты пойдешь? Ну, то есть, оставайся, живи, заботиться не просто ради внуков, а потому что ей сама невестка дорога». Такие бывают глубокие отношения. Поэтому берите, конечно, но не забывайте благодарить сына и потихонечку как бы его, ну, как бы, да. «Спасибо, сынок, большое спасибо тебе, большое спасибо. Что бы я без тебя делал? Что бы я без тебя делал? По-моему, тебе пора жениться, сынок». «Девочку себе не нашел? Ты так счастлива, что ты... Да ты опять заплатил за свет. Ну ты даешь, я так тебе благодарна». Да. Вот в таком стиле должна мама. Вы говорите, что девушка чаще хочет не интимных отношений, ласки и любви. А вы что думаете на этот счет? Или я это придумал? Как будто сомнения какие-то есть у женщин. Может быть, это мужчина писал. Вы отрицаете желание женщины секса? Желание женщины секса, на самом деле, такого желания вообще не существует, если честно. И не дурачьте, пожалуйста, сами себя. Есть один нюанс гормональный, когда женщина просто хочет интимных отношений ради интимных отношений. Но это обычно начинается, когда проходят трансформации в теле определенные. То есть что? 37 лет – это порог, когда женщина вдруг понимает своего мужа, когда ему было 20. Она такая: «Так вот это о чем?» «Дорогой!» Он такой: «Чего ты пристаешь?» А у мужа как раз уже спад начинается в это время. Он такой: «Ну что ты начинаешь? Ты какая-то странная. Что ты сейчас-то 20 лет спустя или 15 лет спустя начинаешь? Раньше надо было. Я сколько тебя уговаривал, уже устал уговаривать. Теперь тебе вдруг приспичило». Он думает, что она издевается. На самом деле это гормональная система. Но даже в этом возрасте не изменяется одно мощное правило. Для мужчины физические отношения – это то, что не требует ничего. Достаточно, чтобы была женщина. Да ему не нужно ничего для этого, как бы. Просто физические отношения. Просто если он может вступить в них по-любому, нет проблем. Просто если он вступает без любви, он опустошается. Просто опустошается и чувствует больше одиночества. Если он вступает в любви, то он наполняется и чувствует воодушевление. Это все разница. Но для женщины вообще это невозможно, просто говорить о том, что мне очень хочется секса. Посмотрите, где лежит секс. У мужчины он лежит на поверхности, видите, да? Вот он, первый, на первом месте. Влечение так у мужчины развивается. Он сначала женщину хочет, потом понимает ее, испытывает нежность, потом понимает, ценит, да? Мир ее, интеллектуальный интерес. И потом чувствует, что он поглощен ей полностью, что это особенный человек, духовный. Да? Вот таким образом. Мы всегда сначала должны, женщина должна понравиться. Не значит, что он сразу должен там в уме с ней начинать все делать. Да? Но она нравится сначала. И только потом уже вызывает чувства. Причем понравится может мужчине женщина, которая совсем не похожа на персонаж с обложки Космополитена. Не думайте. Нас приучают к этому. Это один из ударов по благополучию в семьях. То, что женщины, которые проходят мимо киоска, да, и которые понимают разницу в объеме талии и возрасте с тем, что нарисовано на обложке там, да, они понимают, что у них нет шансов. И это вранье, потому что они, это вообще глупость какая-то, говорить, что нет шансов. Но просто так прессуют, так жестко прессуют в обществе, что все, что не соответствует этому стандарту, это уже секонд-хенд. Знаете? И даже такую фразу придумали, стандартная фигура. А кто устанавливал стандарт? Руки бы поотрывал, понимаете? Где этот урод, который объявил, что вот это стандартно, это не стандартно? Откуда стандарты? Кто отсчитывал стандарты? На какой основе? У моей жены нестандартная фигура. Подожди, кто стандарт устанавливал тебе? Понимаете? Модельная фигура, это хорошо. Модели в ведическом времени, в ведические времена это были куртизанки в основном. Тело само по своей конституции, да, оно было привлекательно, но не располагало нисколько ни к рождению детей, ни к домашней работе. Ну, то есть ну, неинтересно в нем, невкусно это делать, хрупко все как-то. И вот музыка, там, поэзия, эротика, вот это все, да, подходило. В основном этот клан женщин, они в основном были защищенными царем куртизанками. То есть они большое дело делали в обществе, они защищали общество от развала семей. Если мужчина хотел погулять, то он шел туда за деньги гулять, и царь брал жесткие налоги с него и с этой куртизанки. Наслаждайтесь, но если за пределами этого, буду рубить вам разные части тела. Можете наслаждаться, иди. Если твоя жена тебе сама не отрубит что-нибудь, иди к ней. Вот, эта женщина, она обучена специально, наслаждайся. Понаслаждался, ну и что? Как у нее там, все по-другому? Да так же, только дорого. Ну все, иди к жене. Царь очень следил за этим. Это очень мудрое ведическое общество. Царь специально поддерживал и заботился. Это не были несчастные женщины, которым там пугали, запугивали, шантажировали сутенеры, что они там вылит им в лицо там, кислоту, понимаете, если она там чего-то. Несчастные, самые несчастные женщины в России, пожалуй. Постоянный страх. Они были защищены, они были красивые. Да? И их прославляли в определенном ключе. Только для чего они такие красивые? Точно, что тут семья ни при чем, никому в голову не приходило, что надо замужнюю женщину сравнивать с этим. Да? То есть, это красота. Это красота для другого, она вообще не для замужества, не для любви, не для верности, она для наслаждения. Поэтому это уродливые стандарты, просто навязанные людям абсолютно. Из-за этого большинство женщин просто себя уродливыми чувствует, потому что они думают, что вот это стандартно, это красиво, все мужчины хотят только этого. Вот к счастью должен вас обрадовать, мы не настолько запущен случай, мы не так больны. Мы понимаем, что это красиво, но мы понимаем, что это не самое важное. Да? И мужчину может привлекать женщина, от которой его друзья могут быть в шоке. Ты что, Серега? Ну, она же молчать такой, молчать! Сейчас дам вам она же. Она самая красивая.
Ну, Серега, ты даешь все, молчим.
У женщины вот где спрятано физическое влечение. Сначала она должна почувствовать... Интеллектуальный интерес, это означает качество характера мужчины, должна привлечься качествами характера. То есть это ответственность в первую очередь. Мужчина имеет качество характера мужские, целеустремленность, ответственность, уверенность в себе. Я с таким мужчиной, я защищена, он меня не обидит и не использует. Дальше. Следующее только возникает, только на втором месте возникает эмоциональная привязанность. Я чувствую, что этот человек понимает мои эмоции, понимает мои переживания. Я могу ему открыться, это мой сокровенный друг. И вот если эти два есть, я только начинаю чувствовать настоящее, искреннее сексуальное влечение к нему. Все остальное – это невроз женский, понимаете? Выдавить из себя сексуальное желание с перепугу, что у меня его нет.
А кому же я тогда такая нужна, если мне не хочется?
Руслан Альбертович, не пишите, что мы не хотим секса. Мы хотим секса. Мы на стенку иногда лезем, одна пишет мне. Я говорю, лезьте, пожалуйста, но не надо другим женщинам это рассказывать, как бы, что все должны лезть. Это общее правило в России. Да? Женщина может лезть на стенку от того, что никто не хочет принимать за нее ответственность. Это факт. Из-за того, что никто не может оценить ее природу. Это второе. Из-за того, что она одинока, никому не волнует ее чувства абсолютно. Ее переживания, ее одиночество, ее страх, ее гнев. От этого можно лезть на стенку. И чтобы получить поддержку, получить заботу, женщины начинают имитировать, что им очень хочется физических отношений. Но чаще всего это самые несчастные женщины. Если вот так разобраться, психологи, есть один мощный очень психолог в этом вопросе. Я советую почитать ее книги, чтобы мозги в этом плане на место встали. Барбара Денджелис, да, американский психолог. Она называет «Секрет». Там серия книг называется «Секреты, которые должны знать мужчины о женщинах», «Секреты, которые должны знать женщины о мужчинах». Есть одна книга «Секреты счастья» и что-то такое. Ну, в общем, любая. И она анализирует из своей практики, она говорит, женщины, которые помешаны на сексе, обычно просто-напросто самые несчастные женщины. То есть внутри настолько пустота, настолько одиночество, настолько страх, что она не будет принята, если она вот не будет, вот, ну, как говорится, в топе. Да? Sexy. Oh, I'm a sexy. Понимаете? До безумия доходит. Это способ получить любовь самым ненормальным образом. То есть как бы получается... что естественным образом физическое влечение у женщины появляется, когда она любима, а женщины считают, что вытворяют. Они думают, что если они смогут получить физические отношения, что если они смогут себя возбудить, раскачать, убедить себя, что мне нужен секс, и когда я почувствую, что меня хотят, тогда все остальное приложится уже. Все. Я говорю, это так не работает. То есть вы просто взломали систему, вы просто выворотили это. Вот тапочки лежат внизу чемодана, сверху сорочка ночная, сверху платье вечернее и рубашечка еще. Да? Вы берете, дергаете тапки, выворачиваете всю ногу, все валяется в грязи на полу. Вы чувствуете себя лучше, любимой? Нет, я чувствую себя использованной, женщина говорит. Я говорю, а кто дал вас использовать? Я сама. Мне показалось, что мне очень хочется физических отношений. Я говорю, а почему вам было не разобраться, чего вам именно хочется? Почему вам не было поговорить? Даже с этим самым же мужчиной, что ты знаешь, вот честно говоря, в тот момент, когда ты обнял вот это меня и прижал к себе, вот это и было все уже. Ну, можно было здесь остановиться. А что ты мне не сказала? Ну, я испугалась. Все начинается. Почему так трудно любить, да? Я испугалась. Вдруг я тебя разочарую? Или ты разозлишься на меня, или посчитаешь фригидно? Я говорю, ну так надо же с неврозами бороться. Неврозы для того, чтобы с ними бороться, а не усугублять отношения такой ерундой, да? Я сама поняла, что мне не нужны физически. Я получила вот это и чувствую, что я сейчас спокойно могу. Это американки уже говорят, понимаете? В России уже даже американки, это страна сексуальной революции, понимаете? У них там все с ног на голову было перевернуто последние 30 лет. Они сейчас говорят, да провались, оно нам не нужно, если нету нежности и любви. Но мы не чувствуем никакого удовольствия от этого. Но осталось теперь только русским это признать. А вы еще в прошлом веке, видно, чуть-чуть. Да мы хотим секса. Это же хорошо хотеть секса. Я говорю, хорошо, когда вы любимы. И когда вы любимы, искренне говорите, вот для меня сегодня секс – это обняться и поговорить. Вообще для меня, мудрая женщина говорит, вообще для меня секс – это не только в кровати, это целую неделю. Когда говорит, что меня любит, когда открывает мне дверь, когда подает пальто, когда помыл мою машину, когда встретил вечером сам, не только там бутербродики пожарил, но и свечечки зажег. Просто так, не для секса, а просто, чтобы мне приятно было. Вот это секс. У меня секс такой, знаете, интересный, с утра до вечера, я такая. Я могу так, 24 часа в сутки, мне не проблема. Мужчина говорит, как 24 часа в сутки? Что вы имеете в виду, мадам? Я имею в виду свой секс. А что такого? Мой секс называется близкие отношения. Мужчина, секс, это танки вермахта идут в атаку. Блин. Секс. Столько раз в неделю, столько за ночь, продержался целых полтора часа. Потом пошла пехота, да. Потом артиллерия и бомбардировщики. Вот это мужской секс. А женщина, отношения, говорить надо, говорить. Он говорит, сколько говорить, когда танки пойдут уже? Я младшая сестра в семье. Должна ли я быть арбитром в спорах мамы и старшей сестры? Я понимаю причины их ссор. Мама пытается перетянуть меня на свою сторону, но я не хочу вмешиваться, так как отчасти согласна с сестрой. Младшая сестра – это интересное положение для нее. И мать, и старшая сестра – это мать. По ведическим писаниям они обе мать. И как бы мать начинает грызться с матерью, понимаете? А я должна быть там арбитром. Лучше оттуда убежать вообще, понимаете? Там, ну, непонятно, какой лагерь. Это шизофрения. Какой лагерь можно занимать, если одна мне мать и вторая мать? Когда мать уйдет из этого мира, старшая сестра будет ее представителем, потому что она помнит маму, она несет в себе качество мамы, она похожа на маму. Это моя защита, это моя мама номер два. И участвуют в борьбе двух мам моих. Да? Это странно. Там самое важное, вообще там, ну, пускай, я не участвую, вы разбирайтесь сами, я в это не играю. На одном из семинаров тренер сказал нам, что Кали-Юга закончилась в феврале этого года. Понаблюдайте. Включите телевизор сегодня вечером, и вы поймете. Зайдите на какой-нибудь сайт, посмотрите. Посмотрите, поменялись ли 70% сайтов порнографического содержания. Превратились ли они в сайты духовного содержания, ведического содержания. Вы поймете, кончилась Кали-юга или нет. Вы хотите сказать, что женщине лучше не работать вообще? Что значит «хочу», я уже сказал. Что, если ей нравится работа, и она получает от нее удовольствие? На здоровье, если это удовольствие, не вид наркотической зависимости. Поскольку я одинока, и у меня очень много неудовольствий в личной жизни, поэтому я что делаю? Я хожу на работу, чтобы получать там удовольствие, которое не позволяет мне чувствовать, что я несчастна. Это наркотики. Кто-то тоже скажет, я получаю удовольствие. Вы что, хотите сказать, что я не должен принимать это? Это большое удовольствие, гораздо приятнее, чем ваша работа. Да? Что же, я должен бросить? Мой аргумент, что я получаю удовольствие. Удовольствие женщины, смотрите, удовольствие женщины, которая счастлива, она имеет следующую природу. То есть мы эти сосуды любви эти, они же ведь не все там, я просто вам показал первую часть. Но когда у женщины наполнены эти сосуды любви, все, почему они наполняются? Все детство практически, до замужества человек, и до женитьбы, наполняет сосуды любви. Наполняет. Зачем их наполняет? Чтобы после того, как родились дети, начать их отдавать эту любовь. Понимаете, никакого другого нет. И как начинать? Когда я встретил близкого человека, наполнившись любовью с ним, да, меня полный, мы вместе решили, что теперь мы даем друг другу любовь бескорыстно, потому что мы два полных человека. Мы просто даем, я тебе даю, потому что мне некуда деть, а ты мне даешь. В итоге все дают и все время получают. Но в какой-то момент все устают от этого. И жена говорит, тебе хватает моей любви? Муж говорит, да. А тебе моей вот так вот. Нет. А куда же мы ее денем? Она же прет-то. Они в окно высовываются, говорят, помогите кто-нибудь! И на помощь вот приходят, помощники приходят. Они говорят, да, мама, я здесь. Папа, у нас лишняя любовь, я слышал. Тут у вас не доедает, позовите нас, мы доедим. Она говорит, в нашей стране не доедают. Помните эту шутку, да? Присылайте нам, мы доедим. Так вот, любовь к детям – это первый шаг служения. Да? Это первый шаг служения бескорыстного. Первый раз в жизни человек отдает, не ожидая, что он получит взамен. Это не в Красноярске. Это только еще учимся этому. Да. И когда супруги научились отдавать детям, не дожидаясь взамен, они чувствуют, что их так просто так это воодушевляет отдавать, не дожидаясь взамен, что им даже детей уже мало. И они начинают каждый, и жена, и муж, отдавать обществу что-то. Сначала ближайшему в своей фирме или в своем районе, женщинам в общественной какой-то организации, в местном комитете женском, в женском клубе или на своей работе здесь, в Красноярске. Начинает отдавать, тоже бескорыстно. Она наполненная женщина, ей никуда деть. Даже дети уже не вмещают. Они говорят, мам, мы уже в твоей любви вот так вот. Сходи и отдай городу. Хоть раз в неделю. И вот это настоящее счастливое творчество. Если эту записку написала такая женщина, у меня нет проблем, никаких претензий. Но если вдруг вы себя дурачите и пытаетесь уговорить, что мне самое большое удовольствие работа, которая стоит вот здесь сосудом, здесь дальше, она стоит здесь со сосудом Р2, Р1 витамин, после Д2, вот здесь должен стоять сосуд, работа. Понимаете? И если это женщина, которая, как говорят, гол как сокол, то есть пустые абсолютно сосуды, она на работе будет стараться что сделать? На работе она будет стараться дружить. И превратить работу в хаос полный, потому что интриги все завязываются, когда люди начинают на работе строить близкие отношения, дружеские и так далее. Ты доверил кому-то что-то по дружбе, а потом, когда началось сокращение кадров, ты пожалел об этом. Да? Сильно. Понимаете? Начинается ад на работе. Если женщина пустая, начинает наслаждаться работой, то она пытается на работе встретить всех. Притащить весь отдел сюда, что неплохо. Но она хочет, чтобы весь ее отдел стал вегетарианцем. Я говорю, не надо, не разрушайте компанию, пожалуйста. Да? То есть, пусть в ней будет мир и спокойствие. Пусть они едят, что они хотят. Ну, то есть не грузите их, пожалуйста. То есть будьте терпимы. Она хочет, чтобы все с ней там дружили. Она хочет, чтобы начальник был как отец бескорыстный. Как это он бескорыстный отец? Он вам деньги платит и использует вас за это. Это не отец. Начальник – это человек, который говорит, ты работаешь, я тебе плачу. Папа говорит, ты просто у меня есть, и я поэтому за тебя плачу. Как на работе начальник может достигнуть состояния отца? Ну ладно, с отцом проехали, попробуем сделать его мужем. Я тебе даю, а ты мне даешь. Это нормально на работе, правда? Как в браке, я тебе даю, а ты мне даешь, да? Ой, я придумал, я же на начальника работаю, а он обо мне заботится. Я лучше работаю, а он лучше заботится. Это же схема, это я как замужем. не нравится моя работа. Я говорю, мадам, есть одна проблема. В браке один человек дает только одному. Ну да, я так и хочу. Я говорю, у нее целые коленчики. Ну да, я их и ненавижу. Что они лезут к нему все. Вот эта молодая коза пришла такая. Сергей Степанович. Я говорю, у вас супружеские отношения с начальником, это крах. Вы превратитесь в стерву, изведете всех молодых работниц. Мадам, бегом оттуда замуж. Смотрите, у вас авитаминоз, сильный авитаминоз. Обжираясь витамином С, вы покроетесь пятнами, а не повысите свое здоровье, понимаете? Я кушал в детстве, мой отец, будучи старшим помощником капитана, он выполнял роль судового врача, потому что судовых врачей сократили на определенном этапе советских систем пароходства. И старшим помощникам доверили это светлое дело, да, стать врачом. И поэтому дома было там с истекающим сроком хранения, да, куча витаминов. И я решил, что шанс упускать не надо. И мог съесть одну бутылочку за день. Да. И потом я видел, что происходит с моим телом. Я был в ужасе. То есть она покрывала пятнами, чесала все, понимаете? Потому что нельзя кушать один витамин так много. Да? Кто-то из вас наверняка объедался чего-нибудь в жизни и тоже такой эффект имел. Поэтому если женщина объедается витамином работы, она начинает покрываться пятнами, раз. А во-вторых, она чувствует еще больше измотанности и усталости. Почему? Жизнь-то проходит, жизнь на работе проходит, а она-то дана, чтобы с подругами дружить, чтобы Богу, с Богом общаться, чтобы единомышленников встретить, посидеть на семинаре. Чтобы таланты свои развить, а не упахиваться. Как один витамин может заменить все остальные, скажите мне? Что это такая за пищевая добавка, которая заменяет все? Можно не кушать ничего. Пища космонавтов. Понимаете? Поэтому тут сама женщина может себе ответить. Если вы в своей жизни видите, что день начинается с молитвы, потом вы поддержку получаете старших в какой-то момент, там идете, у вас есть старшие, кто вас любит бескорыстно, у вас есть подруги, после работы вы встречаетесь с ними, вы приходите на семинары, у вас есть свои таланты, которые вы еще наращиваете, развиваете, значит, вы искренне с самим собой. Но если вы просто работаете, вы просто дурачите себя и пытаетесь меня тоже как бы в это еще ввести. Да? То есть что вы хотите сказать? Не надо работать. Я хочу сказать, что жизнь дана не для того, чтобы работать, а для того, чтобы человек совершенствовался. Если работа способствует этому, работайте. Совершенство вот в отношениях. Вы сможете что-то из накопленного унести в гроб, или как американцы говорят, у гроба нет багажника. Да? Не сложишь все туда, что заработал. Да? Как переступить эту грань, когда нет мужа и работа для женщины вредна? Что делать? Надо потихонечку отпускать эту. То есть, понимаете, замужество это не значит не работать, но это значит уметь полагаться на другого мужчину. Если женщина все пытается в своей жизни сделать сама, то она тем самым выталкивает мужчину. Представьте, у нее работа, у нее квартира, своя фирма. Вот что там мужчине делать? Он пришел такой, говорит, ну, как я могу тебя сделать счастливой? Ну, в принципе, сама уже сделала. Да? Конечно, можно сказать, я деловая женщина, которой в жизни есть все, но одну вещь я никогда сама себе не сделаю. Мне нужен близкий, сокровенный человек, с которым бы я могла делиться, открывать сердце, возвращаться домой и чувствовать, что меня кто-то ждет. Это вот сейчас ожидания деловых женщин в мире. Хорошие ожидания, добрые, да? Но я совершенно не знаю, как строить отношения с мужчинами в этом плане. Почему? Потому что я всю жизнь работал, я никогда этим не занималась. Второе. Я никогда не поднимала свою самооценку, я пахала, не наполняя сосуды любви. У меня пустые сосуды любви. Как я могу встретить витамин В3, если у меня здесь все пусто? Я, скорее всего, буду находить что? Таких же пустых мужчин, понимаете? Такого же бедолагу. Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру что? Разгораться не хочется. Вот и весь разговор. Скажите, почему мне попадаются только какие-то несчастные, убогие мужчины? Я что, у меня какая-то такая планета стоит, что мне все убогими заниматься надо? Я говорю, вы сама убогая, не обижайтесь на меня. И поэтому привлекаете убожество. Понимаете? Вы убоги сама в плане отношений. У вас кроме работы вообще ничего нет. Признайте это. Ну да, вообще нет. Хотя я очень горжусь своими достижениями в работе. Ну и глупо, потому что женщина достижениями гордится позорно. Ей надо отношениями гордиться, понимаете? У меня по Красноярску столько подруг. Я в таком клубе участвую, на такой семинар хожу. Еду на психологию 3000, семинар в Крыму. Я была недавно вот на фестивале «Благо» с Олегом Игнатьевичем Дорсуновым. Вот это женщина, которой есть чем гордиться. А то у меня 3 бутика обувных по магазину по Красноярску. Я приехал, еще в Абакане один. Я как приеду, как девчат всех построю. Они как у меня то. Продажи увеличиваются. Там площадь растет, аренда там увеличивается. Я говорю, чем, мадам, чем вы говорите вообще, не понимаю. Корнет, вы женщина? Это КВН, да, есть такой? Корнет, или, ну, как фильм, да, гусарская баллада. Корнет. Если у мужчины нет другой, то это тоже означает, что он деградирует? А, друзей, фу, простите. Нет другой, как это? Это означает, что семья под угрозой. Если женщина не мешает мужчине общаться с друзьями, или у него друзья такие, которые не друзья на самом деле. Друзья – это человек, который тебя очень дорожит тобой, просто счастлив, что ты рядом, что-то делать вместе, кроме как пить. Да, понимаете? Пьют-то мужчины когда? Когда не знают, что делать вместе. Ну, представьте, мужчины, которые они такие, а давай на кайте, а давай на борде, а давай мячи погоняем, а давай туда, а давай сюда. Да. Они будут пить? Нет. Ну, потому что зачем? У нас есть что делать. А когда собрались такие, ну, что мужики сидят такие, говорить не о чем, делать нечего. Ну, давайте по одной. Выпили по одной и пошло. Как мы в прошлое воскресенье выпили по одной, потом по две, потом девчонки, потом это, и круто было. Во всем практически вот пространстве этом, я проехал от Риги до Владивостока, разговоры одни и те же. Мой друг, адвокат, он говорит, я пришел на свадьбу к зрелому мужчине, бизнесмену. Я адвокат, он занят духовной практикой уже много лет, несколько лет, по крайней мере. Он говорит, я пришел на свадьбу, не хотел, но из уважения к другу пришел. Я встал, вот в ожидании, знаете, всегда есть паузы на свадьбе, пока туда переезжают, пока ждут молодых, пока это. Я стоял и слушал. Образованнейшие люди, латыши, интеллектуалы, европейцы с бизнесами, с семьями, с детьми. Я просто стоял и слушал ни одного разговора, кроме... А мы взяли, короче, по бутылочке, поехали, баньку натопили, но там девчонки были, понимаете? И интеллигентные люди. Я говорю, я в ужасе был, я понял, что мне пора уезжать. Он говорит, я собирался побыть на свадьбе, но я понял, что я не вынесу этого, потому что я этот дебилизм, как в интернете говорит, жалко, что нету праздника День дебила. Так иногда кого-то хочется поздравить. Говорит, как можно, ну, взрослые люди, о чем вы говорите на свадьбе, светлый день? Светлый, невеста сейчас придет, вы рассказываете, как вы нажрались в прошлую субботу, а вот помню, позапрошлом году ездили в Египте, и что вы думаете, там к пирамидам ходили? Тоже нажрались. У пирамид. И фотографировали. Что это такое? Поэтому важно понимать, что друзья для мужчин это те люди, которые ценят им, дорожат им, просто делая с ним что-то вместе. Или есть категория друзей, с которыми превозмогли что-то вместе, да? Поэтому друзья очень важны. Друзья – это то, что предшествует браку задолго. Друзья – единомышленники, самодостаточность. Если мужчина не отдает, что с этим делать? Учиться лучше принимать. Смотрите, вот тут есть вода. У вас есть вода, у вас душевая кабинка. Но эта душевая кабинка, она почему-то не отдает воду в канализацию. Почему она не отдает? Вы стоите там, плескаете, собственно, мыли в этом всем. Да? То есть шляп-шляп, там, уже скоро через край. Почему-то в России полным-полно таких кабинок. Две вещи. Я понимаю, что я приехал в Россию. Первое, если кран синий, из синего льется горячая вода. А второе, если в этой душевой кабинке ты стоишь по колено в воде. Как их так делают, я не знаю. Странно. Так вот, вы говорите, у меня здесь вода, и она не утекает туда. Я говорю, ну, вот сантехника любого спросите, почему так происходит? Ну-ка, мы же мужчины. Почему? На букву «У» должно быть. Что должно быть на букву «У»? Уклон должен быть. То есть там... А? Да, женский голос прозвучал, блин. Я не заметил, да, действительно. Мужчины, скажите, уклон. То есть... Труба на сливе, на том же, труба на сливе в канализацию, извините за пример такой сантехнический, на том же уровне, что и душевая кабинка. Женщина такой же стахановец, как и мужик, понимаете, она ничего не умеет принимать. Что вы жалуетесь, что мужчина не вы не умеете отдавать, то есть не умеете принимать, и все, нет уклона. Принимающая женщина создает уклон, и она автоматически начинает к ней течь. Нет проблем. Если женщина умеет принимать, мужчина хочет ей давать. Что для этого нужно, чтобы был уклон? Надо научиться говорить «спасибо». Не просто «спасибо, товарищ». А за что спасибо? Я что, ничего не делаю? Да, я, по-твоему, не работаю? Я говорю, классно, классно. Вас, видите, до чего доработались? Язык даже благодарить не поворачивается. В этом фокус. Работающая женщина не благодарит. Знаете почему? Подождите, а меня кто благодарить будет? Я говорю, мадам, дело сейчас не в этом. Дело в том, чтобы спасти вашу семью. Если вы не замолчите и не научитесь, не перестанете выпендриваться, не научитесь говорить спасибо, ваша семья развалится просто и все. Мне кто? Я говорю, успокойтесь, это не, вам это не поможет. Для женщины спасибо не помогает. Для женщины помогает, если кто-то начинает для нее что-то делать. Тогда она счастлива. Как же сделать, чтобы для меня делали? Нифига не делает, поэтому я и делаю. Я говорю, он нифига не делает, потому что вы делаете. Будем дальше, как в детском садике, предложить. А он первый, а нет, ты первый, а он первый. Если бы ты делала, я бы не делала. А если бы ты не делала, я бы делала. Да? Я говорю, просто скажите большое спасибо. Спасибо. Я говорю, еще раз. Спасибо. Еще раз, помягче чуть-чуть. Ну, спасибо, Коль. Тебе. Спасибо. Не вставляет, не вдохновляет. Как мужчина, говорю. Еще, мучаю, работаем. Я лучше на работу. Можно я на работу? Нет, сидим, работаем. Пожалуйста, вы скажите спасибо. Помягче. Вы, пожалуйста. Вот мама сидит здесь. О, мама, сразу слышно голос мамы будущей. Да? Спасибо. И такая погладила за живот. Мужа такая, спасибо. Классно. Да. Пожалуйста, еще. Вот, вы в красной блузочке, девушка. Розовый. Да. Да. Да-да, вы, да. Да, спасибо вам. Спасибо, вы. Да-да-да, вы. Спасибо, да, уже спокойно так. Спокойно так. Да, еще, пожалуйста, да, пожалуйста. Ну, по-деловому, вы в офисе работаете, да, в каком-то, да? Не, вежливо, ну, в офисах вежливо, вежливости учат, но немножко официально получилось, да? На самом деле, женщина должна, настоящая женщина, которая действительно умеет говорить спасибо, она от одной мысли, что для нее такое сделано, она же взволнована. Я удивительная, для меня можно просто делать это так, просто потому что я женщина, она уже от этой мысли приходит волнение, и она такая... От волнения она даже не может сказать сразу это спасибо. От волнения, что так здорово, просто тебя любят. И все, она такая... Спасибо. Мужчина, кто бы хотел слышать такое спасибо? Не мое, конечно, не мужским голосом. Поднимите руки, кто бы хотел слышать такое спасибо от жены? Ну, даже если не такое, просто есть другая формула, она такая менее, может быть, ну, надо так напрягаться эмоционально, но она большой эффект имеет. Она звучит так: я тебе так благодарен, и все просто. Я так благодарен за это. Мелочь какая-то. Зачем говорить так благодарен? Я пашу, мне никто не благодарен. Я говорю, вам это, мадам, не поможет. Вам поможет, если мужчина начнет делать что-то для вас. Вы принимаете благодарность, когда делают что-то для вас. Это правда, да, мне слова не очень важны. Конечно, если меня никто никак не благодарит, хоть пускай скажут. Я говорю, поэтому вы будете чувствовать, что вас благодарят, если для вас начнут что-то делать. Да, вы знаете, вы правы, пожалуй, да, пожалуй. Знаете, как сделать, чтобы для вас начали делать? Нет. Требовать. Если в жены взял, в конце концов, если это так трудно, в конце концов, наделал детей, теперь... Я говорю, это не работает. Не работало последние 75 лет и не будет работать. А как? Хороший вопрос. Для того, чтобы мужчина захотел делать, у него должен быть мотив. Единственный мотив для мужчины что-то делать для женщины – это слышать ее благодарность. Вам придется говорить, а не делать. Но я же делаю для него тоже много. Ему не надо, чтобы вы делали. Это вам надо, чтобы в благодарность для вас что-то делали. Чтобы для вас в благодарность что-то делали. Вы в благодарность за сделанное должны научиться говорить: «Я так тебе благодарна». И все заработает, не бойтесь. Серьезно? Да. Я попробую. «Я так тебе благодарна». «Я так тебе...» «Я так тебе благодарна». Что-то плохо, плохо. Ой, на работе легче, на работе легче. «Я так тебе благодарна». Как-то жалко получилось. «Я так тебе благодарна». О, «Я так тебе благодарна». Во, сейчас, диктор, надо... «Я так тебе благодарна». Завтра утром послушаю. Это настоящая работа женщины. Сравните, что тяжелее. Научиться мужчине говорить, я так тебе благодарна, или просидеть 8 часов в офисе тупо. Конечно, в офисе. Конечно, на работе. Ну хорошо, на этом закончим. Время вышло наше. Спасибо вам за внимание. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что вы меньше боитесь теперь уже любить, и теперь уже, по крайней мере, понимаете, почему нам трудно так любить, и почему так трудно любить женщинам, и почему так трудно любить мужчинам.